Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность». Я не буду говорить и рассказывать даже в этот раз, как обычно, что у нас передача для взрослых или, так скажем, для взрослых детей, поскольку слушают часто, родители, конечно, даже бабушки и дедушки. Я сразу перейду к детям, поскольку это очень важно. Поскольку мы говорим о семье, ясно, что дети наши – это опора семьи, это будущее, это, так сказать, граждане нашей необъятной Родины, это воины на полях сражения. Поэтому верность семье, верность родителям – это верность и своей Родине, и Матери Церкви. Вот я хочу рассказать маленькую историю перед тем, как представить, собственно, Ирину Яковлевну Медведеву, которую некоторые видят уже. По вашим многочисленным просьбам, она пришла сегодня в студию радиостанции «Радонеж» продолжить, передача с продолжением получается. 2 недели тому назад, 3 примерно, мы говорили о том, как дети восстают на своих родителей. Это безобразие. О том, что это не бывает в Сербии на Кавказе, что это бывает у нас. В общем, не буду повторяться. Вы знаете, что это бывает. И у многих в семье, если это из вас, если это не трагедия, то, по крайней мере, конечно, испорченный закат жизни, так скажем. Сегодня мы поговорим о другом. Многие звонили, спрашивали, то есть по многочисленным заявкам, как раньше говорили, к нам пришла Ирина Яковлевна.
Добрый вечер.
Да, здрасте. Она известный писатель, публицист.
Я все-таки психолог прежде всего.
В данном случае она психолог, я хотел об этом сказать, не терпится быть психологом. Ирине Медведевой хочет быть психологом.
Меня часто называют писателем, драматургом. Да, это так, но все-таки моя главная профессия.
Главная профессия психолог. Я прежде чем окончательно сформулирую, хотя уже как бы сказал, собирался рассказать историю, видите, уже рассказал, о чем будет передача. Ну, больше времени останется. Историю все-таки расскажу. Был ныне покойный актер старый по имени Аркадий Иванович, по-моему. Ну, я упоминаю. Ну, вас прошу. Вот, хотя он не вчера скончался уже, достаточно давно. Аркадий Иванович, он, да, все-таки православный человек, православный актер, и жил он в доме престарелых имени Яблочкиной, известный дом. И вот он что сказал, он вообще одинокий человек. Почему, как это, я не знал, мы просто помогали им. Ну, храм возили там, ухаживали немножечко, не в доме, там все хорошо с уходом в этом доме было. Была еще советская власть, кончалась уже, вот церкви открывались. Ехали мы на машине, и он говорит, я вот думаю, слушаю, так сказать, моих вот этих вот соседей разных, перед телевизором сидят или вечером в гостиной, там действительно хорошо. Они все время, ну, через день, каждый день ругают своих детей, что дети, ну, уже взрослые дети, это оставили их и сдали, вот пусть в этот хороший, вот, известный для актеров, вот, дом. А я сижу и думаю... Я-то свободен от детей, все понятно, что я здесь. Вот. А, ну и о том, как плохие эти дети. А я думаю, а вы-то как относились к своим детям, что они вас сдали? Вот главный вопрос задали бы вы себе. Почему они вас сдали? Любили ли вы их? Продолжим, так сказать, мысли Аркадия Ивановича покойного. Как можно отдать своих родителей? Я бы не отдал, сказал он, никогда. А вас легко сдали. Ну вот подумайте, как вы прожили жизнь. Ну я им об этом не говорю. Я к чему, Ирина? Тут ведь проблема-то для психолога. Мы говорим, в прошлой передаче говорили, и наши слушатели знают, какие отношения у них с детьми, и с мальчиками, и девочками, которые теперь еще сами родители. Вот. А как мы к ним относились, так, между прочим? Ведь много же оставленных людей. Я вот перед передачей хотел накинуться на всех этих блудных детей-то, вот. А потом подумал, а как мы-то? Вот сколько матерей, которые... Которые недолюбливают своих до конца детей. Вот просто не очень любят. Они же это чувствуют. Как они потом будут относиться? Некоторые хорошо, некоторые плохо. Мы не говорим там о каких-то, так сказать, известных грехах. Там человек стал пьяницей. Тут уж он никому не будет относиться никак, независимо от того, какие они родители. Ну и претензии такие же к отцам. К отцам самый простой отец просто исчез. Вот и все. Ну и так далее. Мы, что я сейчас буду про это рассказывать впереди передачи-то, да. Вот какой вопрос. Но главное, что мы должны решить сейчас, почему опять пришла к нам Ирина Яковлевна, как восстановить отношения с детьми, как вернуть, собственно, блудного сына на место.
Здравствуйте, братья и сестры. Пост уже подходит к концу. Надеюсь, он благодатен для каждого из вас. Мне кажется, что Валентин Владимирович, как и полагается мужчине, не очень внимательно смотрел на собственных детей и не очень изучал их отношения с родителями, в частности, с их мамой, которая ими занималась. Правда?
Ну, да,
ну честно.
Да, да.
Так вот, все как раз наоборот. Я вижу, и не просто вижу, а, можно сказать, помогаю им, изучаю их для того, чтобы лучше им помочь. Тысячи детей. Вот мы только что отмечали 35-летие нашей с Татьяной Львовной работы по нашей авторской методике. И столько пришло учеников, и особенно учениц, я даже не ожидала. У нас, правда, есть уже и в Австралии, и в Канаде, и в Германии психологи, которые работают по нашей методике, но я не ожидала, что придет столько московских и подмосковных. А кто-то приехал даже из дальних городов, например, из Волгограда. Так вот, все ровно наоборот. Как сказал в одном из интервью великий кинорежиссер Феллини, я запомнила это, потому что это очень странно звучало для меня, пока я еще была не очень опытна. В каком-то журнале типа «Искусство кино» я прочитала интервью Феллини, где он рассказывал о том, как он из маленького городка Римени, вот, юношей попал в Рим, где он был никому не нужен. Никто его не знал, никто не собирался ему помогать. В общем, он был один. И я ждала, что за этой репликой он будет жаловаться. И вдруг этот уже старый режиссер, вспоминая свою юность, свое начало, сказал: «Но я понял, что самая лучшая мать – это мать равнодушная». Конечно, мне это показалось очень одиозным высказыванием, наверное, и вам оно кажется одиозным, но в нем есть очень большая доля правды. Потому что сегодняшние мамы, о которых я вам рассказывала, кажется, пару недель назад это было, у которых совершенно и в голове, и поэтому в жизни перевернута иерархия. Дети ими распоряжаются, они подчиняются детям, а не наоборот. Так вот, такие дети как раз потом и сдают, Валентин Владимирович, в дом престарелых. Ну, на Западе это массовое явление. Я помню, когда мы с Татьяной Львовной впервые приехали в Германию, нас пригласили наши коллеги, мы рассказывали о своем методе, а им тоже хотелось что-то рассказать и особенно показать. Мы думали, что они будут показывать нам, особенно на юге Германии, в Мюнхене, где много старины, какие-то достояния архитектуры и искусства. Но нет, они показывали нам дома для престарелых и говорили, что это их гордость, что тут есть на любой вкус и, главное, на любые деньги. Есть для бедных, есть для средних, есть для богатых, и все очень удобно, чудесно. И когда мы ходили, просто нам некуда было деваться, они нас почти насильно водили по этим домам престарелых, я увидела такие глаза у стариков в самых разных домах и разного достатка, какие я видела только вскоре после окончания грузино-абхазской войны в Сухумском обезьяньем питомнике. Вот там были голодные обезьяны, давно не евшие и вообще давно не видевшие людей, которые за ними должны бы ухаживать были. А там все, уход есть, питание прекрасное, а глаза такие депрессивные. Вот к ним приходит арт-терапевт, то есть терапевт, который лечит с помощью искусства, и таким вот театрально бодрым голосом говорит: «Здравствуйте, дорогие мои, сейчас мы будем снова рисовать дерево». И они, как маленькие дети, каждый из своего шкафчика, как будто в детском саду, достают гуашь, кисточки, бумагу и рисует деревце, а она заглядывает им через плечо и говорит: «О, Ганс, у вас большой прогресс! В прошлый раз вы рисовали дерево без единого листочка, а сейчас, я смотрю, вы нарисовали деревце с листиком, значит, у вас уже проходит грусть!» Ну, а мы смотрели на этот ужас и думали: грусть бы прошла, если бы они с внуками виделись, если бы их дети не сдавали сюда. Вот. Они, наверное, очень любили своих детей. Так и наши матери сегодня уверены, что они любят своих детей. Вот есть такой замечательный английский писатель и философ. Его зовут Льюис Кэрролл. Не Кэрролл Льюис, а наоборот, Льюис Кэрролл. Вот он одну из своих статей замечательных, блистательных, назвал «Без материнской любви». Вот я когда вижу этих...
Это, наверное, Клайв Льюис.
Клайв Льюис, простите. Да. Клайв Льюис, да.
Многие читали разные книги, особенно эти самые...
Да, «Нарнии».
Не «Нарнии», но самое главное, с Гнусиком-то. Вот это.
Да-да-да-да-да, про Баламута.
Да.
Ну, в общем, вот это есть без материнской любви, понимаете? Это нарушение... Одно из 10 заповедей – это идолопоклонство. Мы привыкли, что когда говорят «идолопоклонство», это обязательно поклонение золотому тельцу. А ведь бывает поклонение собственному ребенку как идолу. Какая же это любовь, особенно христианская? Что тут от любви? Это идолопоклонство. Выполняют все его прихоти, в том числе и прихоти греховные, можно сказать, поощряют его непослушание, его капризы. То есть они не растят человека, а расчеловечивают. Помните, в прошлый раз я вам рассказывала про мальчика Колю 5-летнего, вот, у которого родители похожи были на двух слонов? Я просто напоминаю тем, кто не слышал эту передачу.
Обязательно надо напомнить, это так.
Да. Мальчик Коля пришел заниматься в группу, в наш лечебный кукольный театр. И вот родители огромные-огромные, а он очень маленький. Он в свои 5 лет выглядит как 3,5-летний, малютка. Жалоба родителей тут интересна. Родители, вот эти два слоноподобных огромных существа, жалуются на то, что Коля их бьет. Он бьет их и их 19-летнюю сестру. Вот такая большая разница в возрасте у их детей, так бывает. То есть она тоже уже возраста невесты, а он ее бьет. И я решила с ними перед занятиями немножко поговорить более подробно на эту тему. И когда мы пришли в другую комнату, я поручила своей помощнице поиграть с Колей, с другими детьми, попить с ними чай пока, в общем, чтобы им было не скучно. Но Коля тут же вбежал в эту другую комнату, где я разговариваю обычно с родителями, и стал хватать свою маму за грудь вот своими крохотными ручками. Она мне сказала: вы знаете, я его кормила почти что до 5 лет грудью. Я говорю: как, вы шутите? Нет, я не шучу. Вот, и он так к этому привык, что когда он нервничает, когда он в незнакомой обстановке, или устал, или еще у него есть какой-то повод нервничать, он должен подержать меня за грудь. Я говорю: Колечка, пойди к ребятам, мама сейчас придет и папа придет. И они такими ласковыми голосами стали этого малыша уговаривать, чтобы он пошел в другую комнату, там интересно, там вкусное печенье, там с ними играют. А я видела, что ему к ребятам очень хочется. Он до этого с ребятами уже познакомился и очень хотел общаться. Но нет. И вот они его уговаривают, а я думаю, время идет, мне уже пора возвращаться на занятия в группе, а я сижу и жду, пока Коля соизволит уйти в другую комнату. Наконец я подхожу к нему и разжимаю эти маленькие ручки, которые сошлись на мамином большом бюсте. Вот, и Коля нападает на меня с кулаками. А мама и папа, вместо того, чтобы отругать его, схватить его, увести, они говорят: зачем вы так? Коля нервничает. С Колей так нельзя. Я говорю: хорошо, уходите домой. Уходите домой. Я больше не хочу с Колей заниматься, а с вами разговаривать. Это бесполезно. На следующий же день мама стала звонить, она звонила каждый день, говорила, что Коле очень понравилось, он хочет вернуться. Я сказала, что пока он не извинится, об этом не может быть и речи. Она сказала: нет, Коля не будет извиняться. Я говорю: значит, он не будет заниматься. Наконец, где-то уже совсем близко к следующему занятию, она позвонила и сказала: Коля согласился, представляете, он согласился извиниться. Вероятно, это был первый раз в его жизни. Так он бил и не извинялся. И когда он пришел, мама даже так волновалась, что не пришла на это второе занятие, только папа пришел с ним. Я сидела в той комнате, в которой все это произошло, в комнате, где я обычно разговариваю с родителями, в другой, в игровой комнате уже были дети и ждали меня. Коля вошел, я, низко опустив голову, попросил прощения, очень внятно. Вот, я ему говорю: ну что, снова будем дружить? Обняла его и на ухо говорю ему: ты обещаешь больше никогда в жизни не нападать на взрослых? Обещаю. Я говорю: смотри, Коля, если ты не выполнишь свое обещание, мы дружить не будем уже. Все. И это будет навсегда. После этого он вошел в игровую комнату, мы занимались. Потом Коля заболел. 2 занятия пропустил. Потом я уехала в командировку. Короче говоря, прошло 3 недели. И вот я вернулась, значит, только что это было все, 3 дня назад. Я пришла на занятие, Коля пришел уже с мамой и с папой, я видела, как мама волнуется, как бы чего ни вышло. Вернее, потом я уже поняла, что она волновалась не за Колю, а за меня. Как бы я не сорвалась, и мальчика бы не напрягла, да, как теперь говорят. И вот интересно, что я сидела во главе такого журнального столика, ну, как мы обычно сидим, мы сидим вдвоем в торце журнального столика. Вокруг сидят дети, а за спиной каждого ребенка сидит родитель или родители. Коля очень захотел сесть рядом со мной. Ну, понятно, это почетное место, с руководителем сидеть рядом. Но знаете, что интересно? Ради чего я это рассказываю? Коля все время вот свою пятилетнюю головку подставлял под мои руки, чтобы я его погладила. И так было все занятие. Я это делала. Вы понимаете, как интересно? Вот казалось бы, я на него разозлилась. Я велела ему не приходить, пока он не извинится. Он извинился, наконец, но не хотел до этого. Его уговаривали родители. Я взяла с него слово, что никогда в жизни он больше не будет трогать взрослых. Пальцем не будет трогать. И вот я это наблюдаю, дорогие мои радиослушатели, не первый, не второй и не десятый раз. Конечно, никогда не было такого пятилетнего Коли, который бы нападал с кулаками, но психопатичные дети попадаются нередко, мы же занимаемся именно пограничными состояниями психики. И каждый раз, вот когда психопату не в ругательном смысле слова, а в диагностическом, приходилось применять какую-то строгость, например, выгонять его из игровой комнаты или повышать на него голос, или угрожать ему, что если что-то, то он больше никогда сюда не придет. Он располагался к тому взрослому, который проявлял строгость. Такое было впечатление, что он, может быть, не знает, но душа его знает, что взрослый помог ей сняться с крючка зла этой душе. И она благодарит за это. Я еле дождалась перерыва, чтобы спросить Колиных родителей, когда Коля не будет слышать. Он уже не бегал за мамой, тем более не хватал ее за грудь. Он уже в перерыве сидел с ребятами, пил с ними чай, ел печенье. У меня была возможность поговорить с родителями. Они оба сказали, что они совершенно потрясены. 3 недели он не только никого не трогал пальцем, но ни на кого не повышал голос. Мало того, они уже взволнованы тем, что он не отвечает даже детям, он не дает сдачи. Раньше он сам бросался чуть что, а теперь у него можно отнять даже какие-то его любимые игрушки в песочнице или в детском саду, а он не дает сдачи. Вот. И второй случай – это девочка, про которую я тоже рассказывала, которая на первом занятии, ну, она постарше, причем значительно, ей 8 лет. Она, зайдя за ширму на просьбу показать, когда у нее бывает плохое настроение, в каких случаях, она взяла куклы, мама взяла куклу мамы, и они показали на куклах, как они приходят в игрушечный магазин, девочка требует куклу, а мама говорит, что у нее сейчас нет денег, поэтому она куклу не купит, тем более, что эта кукла уже 100-я по счету. И вдруг я слышу, как девочка за ширмой голосом, знаете, фашистской овчарки, которую показывали в старых советских фильмах о Гитлере, говорит «Стоять!» Вот таким тоном, я не преувеличиваю ничего. Потом девочка выходит из-за ширмы, я говорю: «Тась, это ты придумала?» Она опустила голову и говорит: «Ну да, придумала». А в перерыве я спрашиваю маму: «Она так с вами разговаривает?» «Она так со мной разговаривает, именно так. Она мной управляет», — говорит мама и беспомощно улыбается. И что-то меня так это все, как теперь выражаются, достало, что я поговорила с родителями этой группы и сказала, что нельзя больше жить при перевернутой лестнице иерархической, что они должны поставить ее на место. Не только для того, чтобы вырастить приличных людей и своих детей, а даже из эгоистических соображений. Я им сказала: представляете себе, когда ребенок вырастет и попадет в более широкий социум, чем социум семьи, где никто не будет его прощать за его хамство, а будут его ненавидеть. Вы своему ребенку готовите ненависть окружающих. И поговорила таким тоном, раздраженным, я нарочно так поговорила и сказала: учтите, что мне неприятно быть Цербером, я не люблю эту роль. Вот, пожалуйста, опомнитесь, потому что я не буду больше с вами говорить на эту тему. И вот я неделю проболела, как я сказала, и что же я увидела? Девочка Тася, которая вот так себя вела с мамой, про которую мама сказала, что девочка ею управляет, в том числе и очень грубо. Она не отходит от мамы. Она ее все время обнимает и целует, и мама сияет. Потом девочка подходит ко мне, обнимает меня и говорит: как я соскучилась. А я на девочку тоже накричала. Вот, вот вам второй пример.
Так,
и сейчас я только скажу. И родители, вот все шесть родителей, то есть там сейчас шесть детей в группе, сказали, что они поражены, что такое простое средство, как просто стать старшими, и когда нужно говорить строгим тоном, дало такие результаты. Вы представляете, как поглупели родители?
Нет, мы представляем, мы часто говорим в наших передачах и с вами тоже о всех этих покорившихся детятям родителях. Ну, особенно, ну, пап, мало мы видим этих самых бабушек, мам. Да, вот они сидят, вот они хамят, вот они едят, и их вот так вот воспитывают. Но вот другой пример, о чем мы часто говорим, и знают наши радиослушатели, отношений. Мать, так называемая наседка, с ребенком, с мальчиком, ну, как правило, живет. Он никогда ее не оставляет. Он до последнего вздоха будет с ней гулять, когда ему будет 70 лет, ей 90, вот у меня на глазах. Нанимать сиделок, то есть нет. Пожалуйста.
Нет, вот, конечно, пожалуйста, я другой. Же не говорю, что это правило.
Интересно, нет.
Я просто говорю, что никогда нормальный ребенок, когда вырастет, не будет мстить своим родителям за нормальную строгость.
Да,
не
да.
за насилие, вот, не за жестокость, конечно, а за нормальную строгость. Он, наоборот, их поблагодарит, потому что он сам к этому времени может стать отцом, а потом дедушкой. И он поймет, почему...
В чем тут дело-то?
В чем тут дело?
И все-таки, почему оставляют и как вернуть у нас передачи-то? У нас прошлое
да.
было, как оставляют.
Вот смотрите, я уже частично на этот вопрос ответила.
Нет, а вот он уже взрослый человек. Как вернуть-то? Он похамливает так же, но только ему 20 с лишним лет.
Я скажу.
Вот что.
Понимаете, а наказание должно быть адекватно и возрасту, и характеру человека.
Вот.
Мне давай. Очень часто говорят родители: да, я наказываю.
Угу.
Вот да, мой 13-летний сын смотрел порно-сайт, я его застала за этим.
Какой летний?
Порно-сайт, 13-летний, да. Да. И я его лишила сладкого. Ну, это же смешно, понимаете?
Ну,
это смех сквозь слезы. Что для 13-летнего амбала лишить его конфетки? Это же
он
смешно.
Так ее не ест, да.
Значит, правило. Лучше совсем не наказывать, чем наказывать фиктивно. Наказывать надо так, чтобы лишить ребенка того, что ему очень дорого, того, без чего он прям буквально не может жить. Вот чего-то самого главного. А если он маленький, конечно, не грех ему дать по попке. Но тоже неэффективно, а так, чтобы было больно. Это называется выработка условного рефлекса по Павлову.
Дорогие братья и сестры, вы слушаете, вот сейчас с вами беседует Ирина Яковлевна Медведева. Она, не буду говорить, что она писатель, она психолог у нас, она твердо на этом стоит. Мы уступим ей, не знаю, как она будет после этого относиться, дети по-другому. Вот, передача о том, собственно, вторая серия, как вернуть заблудшего сына. Вот, ну, заблудшего не в смысле ушедшего, как блудный сын на сторону далече, а ушедшего в сердце своем, от, отступившего от своих родителей. Вопрос сложный. Он вас интересует. Многих дети все-таки оставляют. Дети взрослые, не 13-летние, оставляют по-разному. Равнодушием, поведением, иногда просто исчезают, иногда холодно рядом. Вот. Ну, передача идет у нас в прямом эфире. И Ирине Яковлевне, и мне, Валентину Лебедеву, который с ней беседует, можно позвонить по известному многим телефону радиостанции «Радонеж» 8-495 Москва, 8-495, основной 959-59-39. Ну вот, 13-летний сын-то, это, конечно, да, насчет сладкого, но равнодушие родителей тоже существует. Оно реже бывает, чем вот это вот заискивание, так скажем. Просто я по виду понимаю, о чем сегодня речь идет. По ресторану бегал мальчик такой вот вечернему с родителями, который ко всем приставал. Вот другие за столом, да. Ему ничего не говорили родители. Как быть-то вот... Был равнодушный родитель, стал равнодушный ребенок.
Ну, Валентин Владимирович, да, наверное, тех родителей, которые отдали своих детей в дом ребенка, которые отдали их в интернат, причем так, что даже не навещают, или в детдом, ну, наверное, у нас больше оснований обвинить их, мягко говоря, в равнодушии. Правда? А вот попробуйте, придя в детдом, у вас, может, нет такого опыта?
Нету.
У меня есть. В детдом или в интернат. Попробуйте сказать ребенку, у которого мать вообще на его глазах клиентов водила, а потом села в тюрьму.
И пила еще.
И пила. Вот. И вообще не помнила, как зовут этого ребенка. Попробуйте при нем сказать, что у него плохая мать. Он вам глаза выцарапает. Поэтому не так все просто. Это не такая простая арифметика.
Непростая, поэтому об этом и говорим.
Она очень сложная. Вот. А с другой стороны, как часто мы слышим вопли женские: я ему жизнь отдала, а он на меня плюет.
Да.
Ну, значит, вот эта мама, которая отдавала жизнь, ее никак нельзя обвинить в равнодушии, в плохом отношении к ребенку. Она жизнь ему отдала. Хотя, вот я, мне кажется, что жизнь можно отдать только родине и Богу.
Ну, мать может, так сказать,
да, если у ребенка не хватает почки.
Свою,
да,
миссию, свою миссию.
Я вот не беру крайние случаи. Я все-таки считаю, что вот когда говорят «жизнь отдала», хочется сказать: он же тебя не просил об этом. Ты же поклонялась ребенку как идолу. Чего ты хочешь от него? Ты его вырастила эгоистом.
Мы сейчас вместе с радиослушателями в парадоксальной ситуации. Дело в том, что я совершенно согласен. Я не был в самом детском доме. Я наблюдал несколько лет воспитанниц православного детского дома. Ну, вместе ездили, не один я. Вот возили, хором пели, путешествовали на Валаам там и так далее. Из православного приюта, при монастыре, при женском. Приют роскошный. Это вот Черноостровский монастырь, мать Николая, который либералы вот эти все, там, правмир, одно время решили, так сказать, поливать грязью.
Да, я помню, какая-то журналистка, которая была там насильницей, потом какие-то гадости написала.
Да, все вранье причем, ну, я там просто был и видел. То есть это, компьютеры, матушки с английским языком, мраморные стены. Вот
по-моему, они ездят с хором детским за границу.
Да, и языки испанские, и на испанском языке поют. И все время, я вот в разные экскурсии, за границу нету, на Валаам ездил. Так вот, вы совершенно правы. Они как ангелы выглядели, в белых косынках были, они же выросли все, и пусто их обвиняли, что их только в монастырь направляют. Половину в ГИМО направили. То есть вот такой приют, вот. Ну, естественно, враг рода человеческого...
Не дремлет.
Ну, не может, конечно, принять это. Конечно. Вот эти вот всякие вот граждане, профмиры и прочие наши. Теперь все у нас уезжают в этот патриархат, в Константинопольский. Вот им это не нравится все, конечно же. Но дело не в этом. И совершенно правильно. У них родители-то, я спросил тихонько, жуткие у всех. Ну, родные, свои. Ну, вот такие, как вы говорили. Вот такая мать пьяница, и вообще отец сидит уже давно и будет сидеть. и роскошный вот этот вот дом. И все они все равно...
Ждут свою маму, конечно, конечно. А вы говорите, что сдадут в дом престарелых.
А почему сдают-то? И как вернуть? У нас же вот что
как
хотят.
Как почему? Потому что, эти мамы очень часто не просто отдают жизнь своим детям. Они выращивают трусов и эгоистов.
О.
Вот которые не только мать сдают в детдом, но и от родины бегут, когда она в опасности. Чему тут удивляться?
Республики бывшие наши.
Да, их растили так, что главное – своя шкура, свое брюхо, свое удовольствие. Мама всему потворствовала, она ему жизнь отдала.
А, вот. Значит, мы вышли наконец-то на главный знаменатель-то. Вот в чем все дело, иначе у нас какое-то противоречие. То есть, если он вырастает эгоистом, то он им остается и по отношению к своим родителям.
Ну да, но хотя никогда нельзя исключать какого-то прозрения человека. Вот человек пришел к вере, и он понял, что он должен меняться, меняться очень сильно. Он старается, и у него что-то получается. Он уже все время побуждает свою совесть к впечатлительности. Вот Иван Ильин говорил, совестная впечатлительность. Вот бывают люди, у которых совестная впечатлительность всегда в работе, всегда включена. Вот. А такие эгоистичные люди, но все-таки умом знающие, что это дурно, вот, они напоминают все время своей совести, чтобы она впечатлилась хотя бы от того, что мама старенькая и нуждается еще больше в любви, в заботе, в уходе. Вот. А бывают люди, у которых, как говорят в православии, сожженная совесть. Это люди с сожженной совестью, хотя весь Запад так живет.
Да, ну, Запад нам теперь уже ни в чем не учитель. Ни демократии никакой уже, и только в этом, да.
Я надеюсь.
В разных пороках-то, вот. Ну, у нас тоже таких граждан много. Но равнодушные дети-то ведь были все-таки чуть раньше, чем Запад стал загнивать, имеется в виду по-настоящему. Вот, а я сейчас не советские учебники цитирую, а в загнивающем капитализме. Вот, действительно загнил, вот что любопытно-то.
Да, если газета «Правда» советская писала «Правду».
Да, оказалась права, загнивающий Запад-то. Так вот,
все. Да, уже смердит.
Да, так вот, как вернуть-то детей? Вот у них совесть просыпается, сожженная, да? Ну, просыпает совесть, все знают эти слова. У разбойника лютого совесть Господь пробудил. Ну, наверное, все слышали эту песню или об этом. Это правда. Бог может пробудить, так сказать, совесть и повести по пути моментального спасения. Это немножко не православный термин, но неважно. Это нечаянная радость, скажем, все знают. Сюжет на этой иконе изображенный из руна Рошенного. Вот, как в одну минуту разбойник услышал, ты прощен. Но не греши. Это может быть. Что должны делать родители?
Сейчас скажу.
Да, коллектив-то тут ни при чем. Ему совершенно все равно.
Вы знаете, я выношу за скобки то, что должно быть ясно, что тут невозможно дать общий рецепт, как будто это варка борща или приготовление пельменей с картошкой. Вот. Это гораздо более сложная вещь, и, конечно, тут надо смотреть... на возраст ребенка, на характер, на обстоятельства, на меру его эгоизма, на меру его грубости. Она бывает какая-то такая в начальной стадии, а бывает уже замшелая. Вот. Самое главное, вот я скажу про подростков, потому что все-таки случай Коли очень редкий. Вот. И даже случай вот этой Таси, он крайний, ей 8 лет. В основном это предподростковый и подростковый возраст. Вот начинает грех хамства проявляется, да? Да. Вот тут очень важно, и это трудно сделать, но надо потренироваться. Иногда перед зеркалом. Что естественно? Естественно, что родители, кто кричит, кто плачет от обиды, ну, в общем, срываются, показывают свои эмоции. Вы должны учитывать, что ребенок, который дерзит, совершает дурные поступки, когда на него кричат взрослые, ну, родители прежде всего, ему неприятно, конечно, но в глубине души он понимает, что если мама так кричит, значит, она волнуется. Если она волнуется, то она любит. Вот в таких случаях очень полезно изобразить равнодушие. Это то, что пугает самого отпетого ребенка-хама. Надо прямо, вот я почему сказала, перед зеркалом тренироваться. Надо уметь показать лицом, прежде всего, охлаждение. Вот это пугает, вот это действует. Охлаждение и ирония. По отношению к нему и к его поступку. Но прежде всего охлаждение. И, конечно, самая тяжелая артиллерия – это бойкот. Mm-hmm. Это просто так вот с холодным выражением лица давать ему элементарную еду, элементарную, не мороженое, не шоколад. Это награда за хорошее поведение, а не еда. Вот, самую элементарную еду, вот, и все. Никакого общения, никакого вопроса, как твои дела, как, что было в школе, ничего. Вот как будто это квартирант, надо себе представить. Я понимаю, что это сложно, поэтому я говорю, что это надо репетировать. Но если вы хотите поставить на место взорвавшегося уже в своем хамстве ребенка, особенно предподросткового и подросткового возраста, надо поступать так. Потому что это его пугает. Я это знаю на основании своего огромного опыта.
Согласны мы, те, кто сегодня слушает передачу «Радонеж». У нас в гостях, так сказать, полноправный член Ирина Яковлевна Медведева, психолог, писатель, публицист. Говорим о том, как вернуть детей, вторая серия уже, покидающих своих родителей. Ну, покидающих в сердце своем иногда и вот действительно покидающих. Телефон наш 8-495-959-5939. 959-5939. И людей светских, и православных дети все-таки покидают. Вот. И вопрос теперь, Ирина Яковлевна, дорогая, на засыпку. Это детей, которых все воспитывают? Вот как, так сказать, ответить на хамство, да? Это и есть хамство, между прочим, дорогие братья и сестры, оставить своих родителей.
Да, это нарушение пятой заповеди, да, грубейшее нарушение.
Да, да, так что мы иногда хамством не то называем, вот, нахальством называем хамством, трамвай где-нибудь нет. Вот, так, а хорошо, а если они уже выросли и оставляют? А мать больная в нетопленном подвале, такие как бы дворово-блатные песни, лежит и стонет, надрывая грудь. Вот... Уже оставили. Ну, им 30, скажем. Ни звонка, ни ответа, ни привета.
Я думаю, что с ними Господь через обстоятельства разберется. Это уже поздно.
Поздно,
вот,
да?
Поздно, да. Но опыт показывает, опять же, большой уже опыт мой показывает, что Господь таких людей не оставляет. Вот. Находятся хорошие, хорошо воспитанные дети, которые... ухаживают не только за своими престарелыми родителями, но и за чужими вот такими оставленными. Сейчас их называют волонтерами. Вот, когда-то в детстве была книга Гайдара и был фильм с тимуровской командой. Этому учили с детства вообще-то. И сейчас не вредно бы этому поучить. Это вернуть надо. Вот то, что называлось тимуровское движение. Ничего в этом плохого нет. И не надо говорить, ах, это советская идеология. Нет. Это обучение благородству. Это очень важно. К сожалению, сегодня вот такого уровня воспитательных книг, талантливо написанных, я не вижу. Вот. Так что вот советскую детскую литературу, такую, как книги Гайдара, например, обязательно надо детям читать. Брать в библиотеки, если у вас их нет, и читать. Если они сами не читают, читать вслух. Или рассказывать, что такое тимуровская команда. Тимуровское движение. Вот, найти фильм такой в интернете, все можно найти. Замечательный фильм Тимура и его команда.
Ну, я вам сразу скажу, что многое замечательное, что нам кажется замечательным. Вот мультфильмы, например, роскошные были еще недавно, да? Нынешние дети не смотрят. Вот не смотрят, и все. Какие-то англоподобные медведи-то не знают настоящего наши. Какого медведя ты смотришь? Хантингтона какого-то. Я неправильно говорю, Хантингтона. Вот. Что за безобразие? Почему? Я думаю, что черный и белый фильм Тимура и его команда уже не подойдет. Сейчас нужно рождать и произведение литературы, и движение молодежное, главное, на деле.
Вот безусловно.
Сейчас, сегодня. А вот звонок поступил.
Ну, пока еще они не родились. Да. Все-таки надо показывать советские мультики и читать советские книги.
Редко вы увидите мультфильм настоящий. Пожалуйста, вы в эфире. Говорите.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Яковлевна. Здравствуйте. Можно вот такой вопрос задать?
Можно.
У меня дочка вот замуж вышла, а у него от первой жены сын, и он приезжает 13 лет. И вы знаете, вот так ведет себя, вот как мне рассказали. Он икает, там, пукает, понимаете? И все улыбаются, смеются. Вот меня приглашают в гости, я не еду, я выскажу сразу. Как вот так вести надо?
Ну, вы сами знаете, как себя вести, если вы не приезжаете к ним, чтобы не видеть этого безобразия,
да,
когда, мальчику не делает замечаний. Я вам сразу скажу, что у таких отцов, как правило, так называемый комплекс вины. Они бросили свою первую жену, ну, или как-то они расстались, может быть, по взаимному согласию, но... любой человек понимает, что для ребенка это травма. Поэтому он попустительствует не воспитывать своего ребенка, а попустительствует безобразием. Вот, одно вытекает из другого. К сожалению, это очень часто бывает именно с теми отцами, которые видят своих детей время от времени. Они все им позволяют, в том числе и безобразие. К сожалению. Mm-hmm. Я вот еще хочу сказать, если да, можно, конечно, одну важную вещь. Вы знаете, я иногда, когда ребенок маленький, но у моих друзей, скажем, у детей моих друзей скорее, вот, когда его трудно привести еще на консультацию, а нужно уже посоветоваться, я навещаю своих друзей и приятелей, у которых совсем маленькие дети. И что я вижу? Тоже безобразие, но не со стороны ребенка. Он еще маленький, чтобы про него всерьез говорить, как про безобразника. Дети завалены игрушками. Что вы хотите этим добиться? Люди, которые покупают детям столько игрушек или все, что приносят гости, они сваливают в одну кучу, и ребенок тонет в этой куче. Вы хотите, чтобы его нечем было радовать? Сколько бы ни было игрушек, их надо быстро запереть в шкаф, оставить 2-3, чтобы он в них играл. Когда они ему надоедят, 2-3 другие достать, а эти спрятать в шкаф. Так же надо и со сладостями поступать. Это награда за хорошее поведение, а не форма еды. Так же надо поступать, когда дети уже в более взрослом возрасте с какими-то модными вещами. Это награда за хорошее поведение, за хорошую учебу, за хорошие поступки благородные. Это не быт, это праздник. А теперь нету ни быта, ни праздников. Вот. Быт праздный, вот. А
праздника нет тогда.
А праздники вообще какие-то невыразительные, да, потому что все, что в быту, все и в праздник. Ну, немножко больше в праздник. Праздник должен выделяться, это тоже форма воспитания. А быт должен быть наполнен делами, поступками, напряжением. Только в напряжении развивается интеллект. Только в напряжении. И интеллект, и эмоциональная сфера. А вот праздник – это чтобы выдохнуть, чтобы вздохнуть, чтобы, наконец, расслабиться. А сейчас вся жизнь – это расслабуха сплошная.
Ну, неплохо бы все-таки направлять детей-то, что, впрочем, и делают в возрасте младшем и среднем, до 13, в церковь к священнику, который бы наставлял бы их на путь истины, в откровенной беседе, так скажем.
Конечно.
Беседуют ли? Вот вопрос. Понимаете?
Я сразу скажу, что тогда надо приходить с ребенком к священнику по договоренности, когда он в будний день после вечерней службы может поговорить. Потому что так искушаются люди, которые во время литургии исповедуются, нервничают, что они не успеют, сейчас уже чашу вынесут, а они еще в очереди стоят. Потому что кто-то сам показывает своему ребенку пример эгоизма. Стоит очередь большая, а человек сам исповедуется, потом ребенок все рассказывает о себе, а люди нервничают. Для этого надо выбирать будний день.
Да, безусловно, потому что нужна еще беседа настоящая.
Тогда беседа. А вовсе не испортится. Конечно, я знаю, как это действует часто. Часто очень действует на детей, хотя родители тоже нередко заявляют, что на моего ребенка уже ничего не действует. Но они же не понимают, как может разговаривать священник. Откуда они знают? На священнике, во-первых, благодать, таинство священства. И человек это особенный, если он пошел в священники. Он умеет это делать, и душа у него очень чуткая, и сердце любящее, но при этом строгое, когда надо. Священника никто не может заменить, ни родители, ни просто мудрые люди, ни психологи.
Даже фильм про Тимура и его команду, вот,
да.
Тоже никаким образом не может.
Да, но его все равно полезно посмотреть, и я думаю, это скажет любой священник. Священники очень часто сейчас говорят, что они своим детям показывают нередко советские детские и не только детские фильмы. И говорят, что они в основе своей часто бывают православными, при том, что там о Боге ни слова. Вот я очень часто это слышу от священников.
Все-таки мать осталась одна. Что ей делать? Молиться? У нас в основном передача для православных людей, то есть как в основном.
Давайте я скажу.
Православные люди.
Мать вот, осталась одна.
Да.
Пусть она ищет не того, кто ей поможет, такой найдется. А пусть она ищет, кому ей помочь, кто слабее ее. Тогда она будет себя чувствовать сильным еще, хоть и пожилым человеком, будет крепче стоять на ногах, у нее появится смысл жить дальше, быть здоровой и не жаловаться, потому что она увидит, как она может помочь еще более слабому и, быть может, еще более одинокому человеку, чем она. Это очень важно. Сострадание – самое лучшее лекарство от депрессии, одиночества.
Да. Да, между прочим.
Так мне кажется. Ну, я это, собственно, делать? И по опыту знаю. Я часто людям советовала, когда они теряли самых близких людей, мужа, например, вот, и говорили, что им не хочется жить. Вот, я даже помогала им найти какого-нибудь совсем уже больного, старого, никому не нужного человека. Вот, и тогда я видела, что женщина, которой не хочется жить, даже начинает красить губы, идя к этому старику, которым понятно, что никаких женских чувств она не испытывает, а просто ей надо держаться и выглядеть. Угу. Вот я бы
вообще
так
надо
посоветовала.
Держаться и выглядеть.
Вообще, да. Вот.
Ну, это жизнь, да, не на душевно-психологическом, а на духовно-этическом уровне.
А в том-то и дело, да, что да. Тут нет никакой границы. Ее обязательно надо стараться перейти. Надо встать на цыпочки, вот, и не жить только переживаниями собственной души, вот, а постараться жить переживаниями другого человека. Это очень полезно для хорошего психического состояния, в том числе и в одиночестве. Тогда одиночество даже бывает сладостно, думаешь, ой, я так устала, все время вожусь с людьми, хоть бы мне наконец остаться одной,
а тут еще этот
закрыть дверь.
Покинувший явится.
А тут вот, и сынок явится, да.
С невесткой, то будет делать-то, да.
Да. И окажется, что когда за него молишься, то есть когда и отношение к нему с душевного переходит на духовный уровень, честно говоря, он уже не так нужен, потому что ты за него молишься, и уже так сердце не болит. Ты делаешь, что можешь, а будет, как Бог даст.
Вот вы понимаете, братья и сестры, в чем главный, собственно, прием психологически, все равно так скажем, православного человека-то? Да, надо жить не собственными вот, переживаниями, а надо служить Богу и людям, то есть жить переживаниями других. И тогда пройдет вот эта вот тоска, в данном случае, по ребенку, который покинул, или, как вам кажется, оставим это, покинул вас, ну или временно, так скажем.
Покинуть навсегда мать невозможно, потому что это такая сильная связь, что даже человек, если на уровне сознания решил, что ему мать не нужна, они чужие люди... Никуда он не денется от нее.
Никуда, да?
Нет, никуда.
Так что наши радиослушательницы, так сказать, могут, собственно, уж не переживать совсем и до конца.
Совсем не надо. Потому что даже, ну, даже если, когда вы уже будете в вечной жизни, он придет в разум, все равно, слава Богу, вы это увидите уже оттуда. придет, никуда не денется.
Но если самим не оставлять этого ребенка, взрослого дядю, то есть, мы говорим, что...
Ну вот молитвы никогда не надо оставлять, да, никогда. Вот.
Самим не надо оставлять.
А навязываться ему тоже не надо. Нет, не надо.
Так же, как и в детское время.
Не надо и жаловаться, главное, не надо.
Ему же, на него.
Да, потому что очень часто таких людей жалобы только раздражают. Они говорят, ой, опять мать ноет.
Ну да, да.
Не
да,
надо
да.
ныть. Наоборот, надо рассказывать, какая у вас наполненная жизнь, что вам голову просто поднять невозможно от дел.
Разных, да. Да? Ну, Ирина Яковлевна Медведева вот теперь же была в студии радиостанции «Радонеж», потому что остается полторы минуты. Наверное, так нам показывают передачи, как всегда. Час проходит очень быстро. Обо всем сообщить мы не успеваем просто. Но главные выводы, надо сказать, уже тут сделаны. Мы понимаем, мы, то есть взрослые люди, как себя вести, взрослые люди разного возраста, со своими детьми, как с подростками, так и взрослыми дядями и тетями. Надеюсь, это нам ясно. Но вопрос-то такой, конечно, серьезный. Потому что неверные дети, холодные дети, также холодны и к отечеству нашему. Вот тут все очень и очень связано.
Ну, недаром корень один. Родина-мать
да?
и мама.
Да,
вот.
Конечно.
Отец родина. И отечество.
Отец и отечество,
вот.
Да.
Кстати, о семье. Очень важно иметь духовную семью,
да,
на самом деле.
Конечно.
Вот поэтому еще церковь так важна, да, одинокому человеку.
Да, ну вот на несколько, как обычно, я напоминаю про YouTube. В YouTube есть Валентин Лебедев, а дальше уже название. Несколько о другом. Вот, вообще-то о мигрантах. Называется он «Ползучая интервенция». «Ползучая интервенция». Ну, надо сказать, что на том... Ссылка в Радонеже, вообще надо смотреть YouTube Радонежа для начала, вот, что на другую-то, а не на другую тему. Мы часто упоминаем народы, приезжающие к нам, у которых таких проблем нету. Там один из шести или девяти братьев, у них такая рождаемость или сестер, быстро поставят на место в любом возрасте десятилетнего, тридцатилетнего, сорокалетнего, летнюю, отступившего от своей семьи, тем более от родителей. Итак, YouTube, Валентин Лебедев, «Ползучая революция». До свидания, дорогая Ирина Яковлевна. Вот, до свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания, с Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.